Аллилуйя, слава Господу, что мы рады видеть друг друга. И эта радость да будет совершенна. Потому что наш Бог, Он настолько прекрасный, Он чудный, и Он все делает прекрасно. Кто знает дела Божьи, которые сделаны были плохо, что что-то сломалось, что что-то так не получилось? Кто знает дела такие Божьи? Нету таких дел, правда? И я не знаю, потому что Бог совершенный Бог. И все, что Он делает во славу. Делает так классно, делает прекрасно. Посмотри на своего ближнего, справа, слева, и скажи, ты Божье творение. Понимаешь, кто ты? Ты Божье творение, ты сделан Богом. Поэтому ты прекрасный, как и наш Господь. Аминь. Слава Господу. Мы говорили о том, что Бог нас избрал. Мы говорили о том, для чего Он избрал, как Он избрал. Это был прекрасный семинар, который мы прослушали. И слава Господу, теперь мы на другой, так сказать, ступеньке нашего духовного роста. И мы будем двигаться дальше. Бог всегда нас ведет своим путем. Он всегда нас ведет правильным путем. Его дороги, они настолько классные, они настолько прекрасные. Мы не всегда себе даем это осознать, насколько Бог прекрасный и как Он все делает. Потому что нас пугают трудности, нас пугают неуверенности, нас пугают страхи, нас все это как-то пугает, останавливает. Но Бог, Он всегда рядом. Мы не должны этого забывать. Аминь. И мы будем двигаться сегодня дальше, потому что мы призваны быть свободными. Правда? Мы призваны быть свободными. Кто призван в Царство Божье? Для того, чтобы тебя поработили, для того, чтобы тебя погрузили в какие-то религиозные такие, и ты ни шаг ни влево, ни шаг ни вправо, как там, шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству. Да? Прыжок вверх, попытка улететь, расстрел на месте. Вот кто призван так насильно в Царство Божие и порабощен? Я не знаю таких, В нашей церкви мы все делаем, чтобы была Божья свобода, чтобы ты был свободен, но в пределах Божьих правил. А Божьи правила, они обширные, прекрасные. Твоя свобода, она не маленькая. Понимаешь? Ты можешь двигаться. И когда-то была песня такая христианская, очень давно, я помню, это старая песня, мы ее что-то не поем, не знаю, может, когда-то будем петь. Потому что я люблю старые песни, они помазанные, они богодухновенные песни. Потому что очень часто новые песни, да, они молодежные более песни, и они уже переходят там где-то таким рок, рэп там или еще. А вот старые песни, они помазанные, да, они классные. Была песня такая, что Бог позволяет делать все, кроме греха. Вот классно, да, вот ты в свободе, ты можешь делать все, кроме греха. Аминь. И это прекрасно. Поэтому мы будем двигаться в свободе. Хорошо? Давайте мы встанем, прочтем Слово Божье, помолимся и будем познавать Бога. И познавать, что Бог приготовил для нас на сегодня. Итак, мы будем читать сейчас из послания Галатам. 5 глава. Перед этим я помолюсь, потому что мы будем читать, и я коротко прокомментирую этот отрывок. Отец наш Небесный, мы молим Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы Ты благословил нас в этом собрании Словом Твоим, и чтобы Дух Твой Святой наполнил нас, наполнил сердца наши, чтобы мы не ушли сегодня такими, как пришли в это собрание, но Слово Твое, оно живое и действенное, оно острее меча обоюдоострого, и оно исполняет ту работу, для которого оно было послано тобою, Господь, и не возвращается оно к тебе тщетным. Оно исполняет и приходит к тебе в исполнении. Спасибо тебе, Бог, за слово Твое, которое Ты даешь нам на сегодня. Благослови нас, Господь, в этом собрании, чтобы мы познали Твою истину и приготовь наши сердца для этого слова, чтобы наши сердца были как хорошая почва, которая примет Твое слово, и Твое слово, как зерно от Тебя, прорастет и принесет хорошие плоды для Твоего царства и для наших жизней, и для Твоей возлюбленной церкви, невесты Твоей. И мы благословляем Твое святое имя, благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается под небес и против сил злобы поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалась бескомпромиссная и прекрасная Евангелие Иисуса Христа. Спасибо тебе, Бог. И благослови мои уста как проповедующего, благослови уши слушающих, и пусть твое присутствие наполнит этот зал. Мы молим тебя Духом Святым во имя Иисуса Христа и во имя Отца и Сына и Святого Духа, все в единстве скажем Аминь. Итак, послание Галатам, 5 глава, с 1 по 14 стих. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Я остановлюсь на секунду. Посмотрите, Павел говорит, не подвергайтесь опять игу рабства. То есть это означает, что до того, когда мы не знали Христа, все люди, они были в иго, находились под игом рабства. Неважно, будь это фарисей, будь это преступник, но все были под игом рабства. Все. Все были заключены под игом рабства. Соблюдающий закон или совершающий преступление и не соблюдающий закон. Понимаете? Поэтому Павел конкретно и четко говорит, что только во Христе мы призваны, чтобы быть свободными. И не возвращаться туда опять. То есть он говорит, и опять не подвергайтесь опять игу рабства. То есть, понятно, да? Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Речь идет об обрезании. Но я хочу, чтобы мы рассмотрели этот момент не как момент только лишь обрезания, а как момент одного из законов, который был дан людям, которые они должны были соблюдать обрезание. То есть посмотрим в этом примере весь закон и множество законов. Поэтому обратите на это внимание, как на всецелый религиозный обряд. Да? Почему он говорит об обрезании? В основном о нарушении закона это было, когда пришло христианство в Израиль, это в основном было преткновение в обрезании и в еде. Потому что люди практически хотели соблюдать законы. Законы Божьи были классные, хорошие, надо было их соблюдать. Иисус все свои заповеди, всю свою жизнь и служение свое Он основывал на законах Божьих. Сам Бог от начала, если мы почитаем Левиты, Второзаконие, сам Бог хотел, чтобы люди были добры, сострадательны, помогали друг другу, чтобы всегда было хорошо. Да, это была основа Божья. Но Иисус открыл просто нам немножко другую сторону этого всего. И вот Павел пишет дальше. Нет никакой пользы, да? И третий стих. «Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон». То есть, если ты стоишь на обетовании какого-то правила, в данной ситуации как обрезание или какого-то другого правила, то это значит, что ты должен соблюдать весь закон. Весь. Потому что Писание говорит, что если ты нарушаешь хоть одно правило, ты нарушаешь весь закон. Да? И вот он говорит, еще свидетельствую всякому обрезывающему, если ты хочешь это делать, то ты должен исполнить весь закон. 4 стих. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. То есть в законе есть нечто хорошее. Да и аминь. Но вы отпали от благодати. То есть то великое благословение Божье, его великая милость, она не сможет войти в жизнь человека, который хочет оставаться в каких-то законах, в каких-то религиозных обрядах, в каких-то правилах, которые придуманы уже человеками или отвержена Божья благодать, но принят закон. И Павел конкретно показывает это. в своем слове. Потому что если остаться без Христа, это значит отпасть от благодати Божьей. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Наша праведность от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания. Но вера, действующая любовью. То есть он показывает, что во Христе Иисусе какие-то определенные обряды, какие-то определенные правила, они не столь важны. Важна вера. И твоя вера, она должна двигаться любовью. Потому что Бог есть любовь. Бог возлюбил вечной любовью человека. И Бог хочет, чтобы ты двигался этой любовью и верил в Него, движим любовью. Поэтому он говорит, что обряды и законы, они хороши, но ими ты не получаешь ту благодать, ты не движим Духом Святым. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? То есть он пишет церкви, которая шла хорошо, которая, приняв Иисуса Христа, делала классно, они были в свободе, они наполнялись Духом Святым, у них пришла радость, они не принимали никакой лжи, они не принимали никакого давления, никаких рамок, у них была свобода. Можно делать было все, кроме греха. Наверное, эта песня была написана еще тогда. Да? И вот в Галатийской церкви Павел радовался, что эта церковь свободная. И тут приходит нечто в церковь. И он говорит, хорошо шли, но кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? То есть пришло какая-то ложь. Пришло то, что отвлекло их от истины, от свободы в истине. И начал их опять погружать в какие-то правила, какие-то деноминационные правила, какие-то рамки, придуманные людьми или еще что-то. Павел, он очень любит церковь свою, потому что Иисус любит церковь свою, Павел любил ее. И вот он дальше пишет, 8 стих, «Такое убеждение, которое они приняли, не от призывающего вас, призывающего вас, это от Христа, Он призвал их. Дух Святой, Бог, Отец, Он призвал их. Он призвал их быть в свободе, призвал их служить Ему и делать то, что Богу угодно. Они начали делать, угождать людям, угождать учениям, угождать каким-то философским взглядам или еще чему-то угождать начали. Такое убеждение не от призывающего вас. 9 стих. Малая закваска квасит все тесто. Это была малая закваска. Это где-то кто-то пришел, где-то кто-то принес, а вот я слышал, а вот там, а вот это. Это то, что происходит сегодня. Вы не устали стоять? Сейчас мы сядем. И сегодня такое же состояние. Иногда мы встречали, даже на примере нашей церкви, мы встречали, как приходили некоторые люди и за спиной пастыря, за спиной лидеров, они пытались вносить какие-то лживые учения, какие-то лживые слова. Мы слышали, как люди говорили, я с пастырем, вот классная проповедь, я все согласен, но вот в этом месте, вот тут он немножко, вот, ну как бы малая такая заквасочка. За спиной. Ну если там то, так вы можете так поступить, вы можете так, за спиной пастыря. Вот эта малая закваска, так чуть-чуть так подлил, чуть-чуть сказал. Все те, кто попадал под эту закваску, сегодня их нету в этой церкви. К сожалению. Я не знаю, где они. Дай Бог, чтобы они были в другой церкви, чтобы они только не оставили Бога. Малая закваска заквашивает все тесто. Павел пишет дальше. Я уверен о вас в Господе. Он уверен о них, что они могут выйти из этого заблудшего состояния. Я вообще, когда читал, он говорит, я уверен о вас, Господи, я думаю, классно, это послание не Галатам, это послание Нюрнбергцам, церкви Путь Христа. Ты понимаешь меня сегодня? Я уверен о вас, Господи, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. Мы видели, как эти смущающие народ, которые, вот я говорю на примере даже нашей церкви, мы знаем много примеров в других церквях, но мы видим, как эти люди, они действительно были осуждены Богом. ну, в лучшем случае Божья рука от них была забрана. В лучшем случае. Были и хуже моменты, когда Бог просто наказывал, и мы видели, мы просто, я вам честно скажу, иногда были такие моменты, когда мы уже, те, кто восставал против нас, мы умоляли Бога, чтобы Он не защитил их, чтобы Он не отбирал свою руку от этих людей, потому что жалко было. Кто бы он ни был, он понесет на себе осуждение. 11 стих. За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. То есть Павел пишет и говорит, я и теперь проповедую обрезание, но в этом есть очень сильный и хороший намек. Он говорит Галатийской церкви, что вы уже понимаете, что вы уже в свободе, вы уже не в законе, не в религии. Знаешь, как раньше, да, вот пошли, куда? Пошли, обрезание будем делать. И человек идет, я говорю к примеру такой пример, да, потому что обрезание делали маленьким. Он не мог пойти и понимать, да. Ну, я говорю к примеру, куда делать обрезание? И вот он идет, и он понимает, как это сейчас будет ему больно. Он уже всю эту картину рисует. Да, то есть закон, и ты должен был это пройти. И вот приходит Павел уже во Христе Иисусе, говорит, пошли, куда делать обрезание? И ты начинаешь думать, как это больно. А Павел говорит, да успокойся, что ты боишься? А что, не больно? Да нет, тебе надо привязать Христа и обрезать свое сердце от греха, от похотей, от неправильных действий, от дурных мыслей, от всего. Обрежься, вот от этого обрежься. И ты думаешь, так просто. Глаза открываются на истину, и ты начинаешь быть свободен от этого страха. Двенадцатый стих. «О, если бы удалены были возмущающие вас!» Как он переживает за свою церковь, Павел, все-таки. И 13-й ключевой стих нашей сегодняшней проповеди. «К свободе призваны братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя». Аминь. Благослови нас, Господь, пониманием, вразуми нас, Господь, истиной Твоей, и дай нам быть в свободе, познание Твоей истины, чтобы никакое лживое учение, никакая закваска не могла коснуться наших сердец и этой церкви. Во имя Иисуса Христа благодарим Тебя, и во имя Отца и Сына и Святого Духа все вместе скажем еще раз аминь. Присаживайтесь. Кто-то думает, фу, наконец-то присел. Я знаю одну церковь, где очень сильно действует сила Духа Святого. Вы знаете, там нет стульев. Да-да. Ну, я не пугаю вас, что я заберу стулья. Нет. Но я знаю такую церковь. Там нет стульев, там проповедуется истина, стоя, с закрытыми глазами. Люди поклоняются, сколько там, час, полтора, может, два, я не знаю, но... И никто не устает. Аминь. Слава Богу. И так, как я сказал, 13 стих, ключевой стих, 13. «К свободе призваны, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». Вы понимаете, мы только что говорили вот об этой свободе, об этом понимании. И Павел наставляет братьев, сестер, наставляет церковь, чтобы когда мы приняли свободу во Христе Иисусе, чтобы мы не использовали ее в своих корыстных целях, в целях своей плоти, чтобы мы не использовали эту свободу. Потому что мы будем, если мы начинаем манипулировать этой свободой, то мы начинаем угождать своей плоти. И наша свобода, он пишет, чтобы ваша свобода не была поводом к угождению плоти. И проповедь моя так и называется сегодня. Кому ты сегодня желаешь угодить? Кому ты сегодня желаешь угодить? Я знаю в нашей жизни и в повседневной жизни нашей, не только нашей, вообще в жизни человека, людей, существует такой момент, когда люди пытаются угождать. С одной стороны, как бы и неплохо, с другой стороны, мы сейчас увидим, где правильно и как это должно происходить, и как это происходит. Может, кто-то увидит себя в этом, может, в правильном увидит ракурсе, может, в неправильном. Но как бы ты себя не увидел, я уверен, что Слово Божье, оно должно коснуться тебя. Изменить, преобразить. Если ты в праведности, если ты свят, то оно должно тебя просто в этом утвердить. Аминь. потому что ты уже совершенен, и тебе меняться уже некуда. Поэтому ты должен в этом утвердиться. Что, молчим? Что-то пастор не то сказал, да? Да, совершенен один Бог. Поэтому мы всегда должны понимать, что как бы мы ни были в наших глазах совершенны, но все-таки в глазах Божьих мы еще не достигли совершенства. Аминь. Теперь я правильно сказал. Хорошо. Итак, есть некоторые моменты в нашей жизни, где мы конкретно должны научиться не уступать, не угождать, поступать правильно. И эти моменты в нашей жизни мы должны сегодня увидеть и этому быть научены, как жить дальше. То есть ты не должен уступать. И тебе надо приобрести определенные навыки не уступать, не угождать. Не думать, что это так просто. Потому что когда мы были неверующие, когда мы находились в каком-то, может, обществе, и вот эти, ну, такие правила, ну, не правила, ну, может, как это назвать, ну, стиль поведения того или иного общества, там всегда это происходило. Мы всегда пытались кому-то угодить. Кто-то пытался угождать нам. И всегда вот эти моменты угождения, они всегда происходили. Но мы уже как верующие люди, мы должны приобретать навыки правильно смотреть на угождение. И не угождать в двух случаях. Конкретно ни в коем случае, ни при каких уговорах, ни при каких соблазнах не угождать в двух случаях. Не уступать в двух случаях. Первое. Кому? Первое. Сатане. Сатане мы никогда и ни за что не должны уступать. Иакова 4:7 написано. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. То есть конкретно, я хочу, чтобы мы поняли, что дьявол, он всегда пытается что-то сделать в нашей жизни. Мы об этом говорим почти в каждой проповеди, что дьявол всегда пытается верующего человека что-то с ним сделать, как-то сделать. Но наша жизнь, она должна быть всегда в противостоянии дьяволу. Всегда. Покориться Богу, само собой разумеющее. Если ты верующий человек, принял Иисуса Христа, само собой разумеется, ты должен покориться Богу. Но ни за что, ни при каких условиях ты не должен покоряться дьяволу. Всегда ты должен ему противостоять. Проснулся, противостоишь, ложишься спать, противостоишь, в течение всего дня, ночью о тебе заботится Бог, противостоит ему. И так каждый день, пока не придет Господь Иисус или пока не кончатся твои дни на этой земле. Понимаешь, насколько серьезная ответственность дана тебе и мне не уступить и не угодить дьяволу. И второй момент, кому мы не должны уступать и угождать. Вот второй момент интересный. Момент. Да? Кто-то сидит, думает, наверное, теще никогда не буду уступать. Это правильно. А кто-то говорит, ну, своей жене все не буду уступать. Своему мужу не буду уступать. Да? Как бы это хотелось. Может, это и правильно, не знаю. Но я не буду об этом проповедовать. Но второй момент, кому мы не должны уступать, это своему «я», своей собственной плоти. Наша плоть, она всегда чего-то желает, она всегда чего-то хочет. Она всегда хочет, чтобы ее кто-то ублажил, чтобы получить что-то хорошее, чтобы услышать что-то хорошее, увидеть что-то хорошее. И наша плоть, она всегда пытается потянуть, как говорится, одеяло на себя. Понимаете? Наша плоть, она всегда, практически всегда ведет нас ко греху. Наша плоть, которая пытается, чтобы ей кто-то угодил, она всегда ведет нас ко греху. Грех ведет нас к смерти. Поэтому никогда не покоряйся и не угождай своей плоти. Римлянам 6:13. «И не предавайте членов ваших в орудие неправды, но представьте себя Богу как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Понимаете? Бог говорит не о каком-то там маленьком пистолетике или о рогатке. Он говорит об орудии. Орудие – это нечто конкретное. Это крупный калибр там, или гранатомет. Ну, непростая там пулька, да? Бог говорит о конкретном орудии. То есть твоя праведность в руках Божьих – это конкретное орудие. И точно так же, когда твоя плоть находится в руках дьявола, то ты там находишься орудием, тоже большим и конкретным орудием в руках дьявола, если ты будешь угождать своей плоти. Поэтому конкретно Слово Божье, оно нас предостерегает и говорит, не предавайте члена вашей в орудие неправды, то есть дьяволу, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, потому что благодаря Иисусу Христу мы все ходили мертвые. Соблюдал ты закон или не соблюдал ты закон, делал ты добрые дела или не делал, но не зная Иисуса Христа, ты был мертв. Но когда ты ожил из мертвых, то Богу отдай всего себя и будь в Его руках этим сильным орудием. Сильным орудием, которое он может употребить, чтобы противостоять дьяволу, чтобы спасать других погибающих и так далее, и так далее. И делать все его дела и исполнять его волю. Однако же, существуют разные ситуации и обстоятельства в нашей жизни, которые иногда разрешимы только путем уступать или повиноваться. И мы это прекрасно знаем. Поэтому я хочу, когда мы говорим о вещах, таких вещах, как уступать, не уступать, я хочу, чтобы мы понимали, чтобы общее понятие об этой теме, которую мы сегодня смотрим и слушаем, чтобы общее понимание было правильным. Потому что есть ситуации, когда ты должен где-то уступить и где ты должен кому-то угодить. Это нормально. Это нормально, когда подчиненный на работе, он пытается угодить начальнику, он думает, что сделать, какой-то новый проект, какое-то новое, что-то сделать, чтобы угодить начальнику, потому что он действительно хочет быть повышен по должности или там получить больше зарплату, и он пытается угождать начальнику. Ну, нормальный начальник, он пытается угождать подчиненным, потому что он знает, это способный, и ему надо угодить, дать ему новый компьютер, новую швейную машинку там, или что-то еще новое, да, чтобы он лучше работал. Так должен поступать мудрый начальник и мудрый подчиненный. Наши дети, они должны угождать родителям, сделать уроки. Ты приходишь с работы, в квартире убрано. Вау, какая доченька прекрасная. Она угождает нам. И это нормально. Уроки сделаны. Родители должны угождать детям. Он послушный. Почему бы я не купить ему то, что он хочет? Там какую-то рубашечку, кроссовки или еще что-то. То есть это нормально в нашей жизни. То есть не должно быть так, что если ты пришел домой и смотришь, на столе уже еда, и ты уже к жене подходишь и говоришь, что ты уже хочешь? Да? Или дети убрали в квартире, и ты уже понимаешь, так, наверное, принес плохую оценку. Да? Ну, так происходит же у нас, правда? Бывает не так. Бывает. А в основном так. Да? А вот это неправильный подход. Поэтому я говорю, что я говорю о том, что если мы хотим угодить, то мы должны поступать правильно. То есть в жизни действительно есть моменты, где мы должны угождать. Муж жене, жена мужу и так далее, и так далее, и так далее. Вспомните себя, может, в молодости, ну, кто уже постарше, может, да, ты идешь встречаться, тебя ждет прекрасная девушка, ты договорился о свидании, и где-то краем уха ты услышал, что ее любимые цветы там, ну, тюльпаны. Да, и ты идешь не на свидание, и идешь, думаешь, я сейчас куплю тюльпаны, да, нормальное явление. Ну, вы видели такого молодого парня, ну, к примеру, парень, так же и со стороны девушки бывает. Но вы видели такого молодого парня, который узнал, что ее любимые цветы тюльпаны, и он идет на базар, и сейчас я ей куплю розы, пусть привыкает, пусть колется, пусть привыкает к моим привычкам. Вот кто был из ребят такой? Никого же не было, правда? И девушки также, они пытались угодить. Когда узнавали что-то, там, любимый одеколон, любимые духи, что-то, вот на праздник, раз, то, ну, чтобы угодить, это нормально. Это нормально. Но такое угождение, которое нормально, это было в мире. А когда мы стали верующими людьми, мы тоже остаемся, то есть, ну, в таком же, только наше угождение кому-то, оно должно сопровождаться повиновением. Как я уже говорил о неправильном угождении, когда, да, тебя угождают, а ты уже сразу, у тебя мысли сразу, что-то натворил или что-то она уже хочет. Да? Нет, это неправильные мысли. Угождение, оно должно сопровождаться повиновением. Жена приготовила ужин не потому, что она хочет кофточку, а потому, что она любит своего мужа, потому что она исполняет свои обязанности. Муж хочет угодить жене, купить ей любимый прекрасный подарок, не потому, что он хочет ее чем-то заинтересовать или показать себя, свое «я», какой я герой. А он ей это делает, потому что он повинуется этой любви, которая соединила их сердца. Он в повиновении, в благоговении. Он приходит и делает, дети делают уроки, не потому, что они хотят от папы или мамы получить что-то. Они делают уроки, потому что они понимают, это моя обязанность, я не хочу портить нервы ни маме, ни папе. Мне надо учиться, мне надо получить образование. Они понимают, и они повинуются правильному пониманию, они повинуются истине, они повинуются мудрости. Вот это угождение, сопровождаемое повиновением, правильное. Повиновение для верующего человека. Знаете, что это такое? Повиновение. Ведь верующие люди, они не все повинуются. И не то, что повинуются все и всему там, да? Но я говорю, они не имеют вот этот характер своей жизни быть в повиновении. А что такое повиновение? Повиновение – это признак зрелости христианина. Повиновение – это признак зрелости христианина. Многие считают себя зрелыми христианами, но через неповиновение проявляется и гордость, и лукавство, и самовозвышение. Такие христиане, они и не дают плодов, и вот это вот ихнее неповиновение, оно определяет ихнюю зрелость. Потому что когда верующий человек, который возрос во Христе, он уже начинает мыслить и видеть духовные вещи, он начинает понимать и видеть людей в другом ракурсе. Мы говорили в прошлой, по-моему, или в позапрошлой проповеди, что мы должны смотреть на обстоятельства сверху, с Царства Небес. И тогда мы будем по-другому все это видеть. И вот эти самые такие вот, которые люди считают себя зрелыми, но проявляют такие качества, они просто не понимают, что в глазах действительно зрелого христианина они просто показывают свой уровень зрелости. Они показывают, насколько они зрелые, хотя на языке и пытаются сделать какие-то прекрасные слова, какие-то прекрасные дела, что-то сделать, чтобы отличиться, чтобы их заметили. Но в глазах зрелого человека, духовно зрелого человека, он просто в своем неповиновении, он просто делает себе самооценку. То есть в глазах такого же, как он будет, может быть, и высок, и превознесенный мудр, но в глазах человека, но не в глазах Бога. И не в глазах зрелого христианина. Когда Бог говорит какие-то вещи, Он всегда показывает причину. Если я говорю вам сегодня об этом, то есть существует причина, почему это происходит в жизни верующего человека. Почему? Причина. Либо нет взаимоотношений с Богом, либо охладели взаимоотношения с Богом. То есть твои взаимоотношения с Богом, они всего лишь навсего показная удаль. Твои взаимоотношения с Богом – это всего лишь маска. Я еще говорю, их либо нету, либо они охладели. И все это скрывается под маской, где человек говорит, я верующий 5, 10, 20 лет. Я уже знаю много. Я уже достиг. Я. И в итоге ты опустил себя в глазах Божьих. Потому что, я еще говорю, причина. Нет взаимоотношений с Богом, либо охладели взаимоотношения с Богом. Охладели, я считаю, что это и нет. Потому что охлажденные взаимоотношения неугодны с Богом. Поэтому нет взаимоотношений с Богом. Когда у тебя нет взаимоотношений с Богом, приходит, знаете что? Пресыщенность. Вот в мире понимание пресыщенности. Да, мы знаем, да, вот есть такое выражение «заелся», там, когда что-то даешь, там, там, особенно детям что-то дашь покушать, они это не будут, то не будут, и мы так, ну, зажрался. Да, так. Да? И бывает же такое, да, бывает что-то не только в еде, бывает со взрослыми людьми, когда мы видим поведение взрослых людей, именно такое, ну, заевшееся. То есть и мы считаем, что это люди, которые присытились. Но есть духовное понимание пресыщения. В христианстве пресыщение. Пресыщение – это возвращение к мирской жизни. Поэтому, когда ты не выстраиваешь свои отношения с Богом, не укрепляешь их, приходит вот этот, я могу смело сказать, что это дух. Приходит такой дух в твою жизнь, дух пресыщения, то есть возвращение в мирскую жизнь. То есть ты остаешься как бы в церкви, ты остаешься как бы христианин, ты остаешься как бы, может быть, верен десятине, может, посещаешь служение, может быть, ты все это внешне делаешь. Но сердце твое не там. Сердце твое в играх, в фильмах. Вот это вот идолы, телефоны, компьютеры, телевизоры. Может, еще что-то, я не все, может, упоминаю. И ты практически христианин, ходишь в церковь, все это делаешь, что нужно делать, как бы, но сердце твое и все мысли твои направлены не там. Ты пришел, отметился, отбыл, отсидел, отстоял, отслушал, отпел, да, и ты отпетый мирской человек, которого отпоют в свое время и до свидания. Я вам серьезно говорю, дорогие мои, пресыщенность – это возвращение к мирской жизни. И человек, он под этой маской, под маской двуличия, он хочет появиться перед людьми, показать себя, на людей посмотреть. Я! Аллилуйя! И только зашел за рамку, где его не видят, может, и скверное слово, может, скверное дело, может, скверная мысль, может, что-то, что угодно – дьявол, он изощрен в своих искушениях, соблазнах. И твоя плоть, она настолько слаба, что ты не можешь противостоять и соглашаешься. Делаешь, 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 потом приходит время, воскресенье, или там домашняя группа, четверг, о, надо бежать, отбыть, отсидеть, отслушать, отпеть, и опять вернуться в свое. Причина – нет взаимоотношений с Богом, которая рождает пресыщенность, возвращение к мирской жизни. Но Бог, если показывает причину, Он настолько любит тебя и меня, что Он обязательно даст тебе способ. Он обязательно даст тебе выход. Понимаешь? Бог всегда дает выход, и у Бога всегда найдется выход. Единственный путь, как от всего этого избавиться, это единственный выход. Он есть. Скажи своему ближнему, двум, трем, скажи, есть выход? Есть, есть, есть выход. Аллилуйя. Бог чудесный. У Него есть выход. Прямой эфир. Держись за Христа, и Он тебе откроет это. Какой выход? Когда мы начинаем жить, чтобы угодить Иисусу Христу. Послушай, угодить Иисусу Христу. Это единственный выход. Это приводит тебя к образу жизни. Когда ты пытаешься угодить Иисусу Христу, это тебя приводит к образу жизни, который отличается от того образа жизни, который окружает нас в этом мире. Понимаешь? Когда ты хочешь угодить Иисусу Христу, то этот образ жизни, он отличается от этого образа жизни в мире, который тебя порабощает. Угождай Иисусу Христу. Когда ты угождаешь, как я приводил пример, как любимой девушке, да? Ты всегда идешь на крыльях, окрыленный, всегда пытаешься что-то дать. Точно так девушка, ну, может, поскромнее немножко, она все-таки девушка, ну, бывает, но хочет что-то прекрасное сделать, чтобы угодить парню, понравиться, чтобы быть вместе, чтобы строить семью и так далее, и так далее. Точно так и ко Христу. Мы должны стараться Ему угодить на каждом шагу. Ты берешь телефон в руки, хочешь включить какую-то игру, ты угодишь Христу этим? Подумай. Ты садишься смотреть свой сериал, которым ты уже живешь этой жизнью уже 2 года, которая уже Санта-Барбара и по отчеству уже, или тройное уже имя получается. Потому что уже ты, это только в сериал смотришь уже 10 лет. Сколько он шел, я не знаю там. Знаешь, что много там, сколько серий, не знаю. Но мы жили этой жизнью, люди живут жизнью этих сериалов. Вы знаете почему? Ну, можно смотреть фильм, я не против. Посмотри хороший фильм, отдохни 1,5 там, часа, 2. Посмотрел фильм и вперед, занимайся делом, правильным делом. Готовь кушать, читай Библию, молись. Нормально. Но когда мы входим в эти сериалы, мы превращаемся персонажами этих же сериалов. Мы живем этой жизнью. Знаете, однажды мы сели, посмотрели, ну, небольшой был сериал. И мы начали, но каждая серия была как бы отдельная. Те же люди, но отдельные события. Это был криминальный, просто расследование. Ну, ничего вроде бы плохого. Но оно шло цепочкой. И когда оно шло, там было 5 или 6 серий, я не помню. Ну, времени нету смотреть все 5 серий. Смотришь там по одной, максимум по 2. Но когда прошли эти 5-6 серий, я уже лежу вечером, засыпаю. Я уже знаю их всех по фамилии. Я уже думаю, я уже не думаю, Господи, спасибо Тебе, что я прожил этот день, что Ты был со мной. У меня уже там, ну, я не буду называть там фамилии, там я уже не помню их, эти фамилии. Так, этот Петров пошел туда, Иванов, Сидоров, там все это. Вроде бы отдельные серии. Знаешь, посмотрел фильм, ты как-то поговорил об этом фильме, забыл, помолились, сняли с себя все это. Нормально. Но даже отдельные серии, но они сериальные. Ты становишься жить этой жизнью. Ты живешь, ты входишь в эти образы. Когда ты входишь в образы этого несчастного или этого счастного, то этот дух, который на том несчастном или на этом счастном, он также приходит в твою жизнь, потому что ты открыл себя. Мы как-то поговорим о том, как дух входит-выходит. Не сейчас. Но ты получаешь то же самое, ты живешь той жизнью. Ты вроде бы живешь в Украине или в Германии, а все твое сердце где-то в Мексике, у Хуана Карлоса где-то в доме, там, в особняке. Понимаете, что происходит? Как мы свою плоть не можем удержать? А Бог говорит, что есть выход. Начни угождать не своей плоти, начни угождать Христу. Я смотрел множество фильмов про Иисуса, про апостолов. Сейчас вышел новый фильм. Практически, может быть, и ничего такого нового, но новые картины про апостола Павла. И смотришь его, и уже вроде знаешь все эти фразы, знаешь все эти послания, знаешь все, о чем он будет говорить. Вот сейчас он должен это... И оно так и происходит. И ты смотришь на одном дыхании этот фильм все равно. И кончается этот фильм, и ты... Думаешь, как в то время жили, какое было христианство, как они любили, как они спасали, как они были самоотвержены. Вот это жизнь нормальная. Вот тут ты угождаешь Христу, потому что ты поглощен в Его жизнь, ты поглощен в Его события, в Его сердце, в сердце Божье. И ты пытаешься Ему угодить своим поведением, своей жизнью, своими поступками, мышлением, словами. Все, что у тебя есть, ты угождаешь только Ему. И когда ты угождаешь Христу, вот это тот выход, о котором мы говорим, то твоя жизнь, твой образ жизни, он отличается от этого образа жизни в этом мире. И когда приходят какие-то соседи, события или еще что-то, и начинают тебя загружать всем этим ненужным, и ты просто как-то стоишь и чувствуешь себя, что в тебя эти камни бьют, бьют и попасть не могут. Понимаешь? Когда ты угождаешь Христу, когда ты... Делаешь то, что не угодно делать. Мы читали, да, вот вначале мы читали, где Бог, где Он понесет на себе осуждение. Мы говорили об этом. Дьявол видит, что у тебя нет защиты, он тут же тебя за горло хочет душить тебя. Душить тебя финансами, душить здоровьем, душить чем угодно. Он душит тебя. Но когда ты угождаешь Христу, дьявол видит, о, верующий, сейчас я его, и он хочет тебя задушить, а тут Божьи руки стоят. И он хватает за них и не может. Бог моя крепость и щит. Бог меня защитит. Руки дьявола не могут прикоснуться к рукам Божьим. Они святы. Он обожгется об это. Вот что на твоей шее? Какой воротник? Или Божья рука, или никакого нету. И открытый для того, чтобы дьявол душил твою семью, твою жизнь, твои финансы, твою работу, твой бизнес, твою учебу, что угодно. Он все будет делать. Он не только душить тебя будет. Он даже погладит тебя по шее и даст тебе много финансов и здоровья, и все. Только отойди от истины. Поклонись мне. Ты же можешь, преврати. Дьявол тот же самый, только разный подход. Как искушал Иисуса Христа в пустыне, так он будет соблазнять и искушать тебя и меня сегодня. Чтобы ты согласился. Потом он все равно возьмет тебя за горло. Не переживай. Он взяточник подлый. Поэтому я еще раз говорю, выход, единственный выход, когда мы начинаем жить, стараясь угодить Иисусу Христу. Мы должны усвоить одно, что угождая своей плоти, то есть своим желаниям, своим родственникам, детям, друзьям, ну, я еще раз говорю, правильное угождение должно быть. Я не говорю, что это во всех случаях, да, правильно. Но если мы делаем это не во славу Христа, не без повиновения, без каких-то просто с личными какими-то... Потому что человек, который без повиновения хочет угодить, он хочет прославить свое имя. Понимаете? Он хочет угодить, чтобы сказали, вот какой хороший. Вот это ему надо. Для многих это надо. Многие приезжают и показывают себя с такой точки зрения, вот, чтобы угодить людям, угодить обществу. Понимаете? А что обо мне скажут, что подумают, поэтому я сейчас покажу себя. И потом скажу, вау, вау. И тебе вот это вау, это корона, сияние славы над тобой. Ты счастлив. Я говорю о таком угождении. Поэтому, когда мы угождаем своей плоти, родственникам, детям, друзьям, кому бы это ни было, начальству, подчиненным, мы не делаем ничего полезного для Бога. Запомни это. Ты ничего полезного не делаешь для Бога. Ничего. Поэтому первое, что мы должны сделать, мы двигаемся дальше в этих выводах, познании, чтобы исправиться, чтобы слово не было пустым. Аминь. Первое, что мы должны сделать, это отвергнуть себя. Вот это «я», которое во мне живет, которое постоянно заявляет о себе, вот твое «я», да, я устал, я не могу, я целый день работал, я на работе там был, я или наоборот какое-то, что там, я думаю так, должно быть так. Если вы меня подпросите, да, тогда. А вот это мне не нравится, а вот это мне нравится. Твое я, оно дерется за свою свободу, твое я. Вот это первое, что мы должны сделать. Отвергнуть себя. Отвергнуть свое «я». Вот это «я», оно должно быть отвергнуто. Оно должно быть отвергнуто. Мы сейчас посмотрим дальше, как и что. И многие люди знают это выражение «отвергнуть себя». Но многие люди, слыша это выражение, они не понимают, что такое «отвергнуть себя». Отвергнуть себя – это значит сказать своему «я» слово «нет». Своему «я» сказать слово «нет». Это, я вам честно скажу, подвиг. Это подвиг. Это мы так можем друг перед другом говорить, да я себя распинаю, я там все. А сам себе думаешь, когда приходит какая-то ситуация, неужели вы не видите, какие мы слабые? В жизненных ситуациях мы, верующие люди, настолько слабы. Поэтому надо сказать, совершить этот подвиг и сказать своему «я» «нет». сказать «нет», когда сатана наступает, когда искушает тебя, когда соблазняет тебя, когда подсовывает что-то хорошенькое, так сказать, вкусненькое, ну, не продукты, я имею в виду вкусненькое, а вкусненькое для того, чтобы тебе было пощекотать тебе твою радость такую человеческую. Грех, когда лежит рядом, и ты уже, ох, какой он сладкий, этот грех. Он действительно сладкий. Но он сладкий для твоей плоти, для твоего «я». Если ты не можешь сказать «нет», значит, ты не можешь вести христианский образ жизни. Понимаете меня? Если ты не можешь своему «я» сказать «нет», это значит, ты не способен, просто-напросто не способен вести христианский образ жизни. Это и есть то, что мы говорили чуть раньше, твое двуличие, лицемерие, маска, где на лбу стоит печать «христианин», а в сердце черви и гнилье. Невозможно одновременно угождать себе и Иисусу Христу. Невозможно. Невозможно угождать себе и Иисусу Христу. Потому что, угождая себе, ты воюешь против Бога. Ты восстаешь против Бога. Сам Господь Иисус в Евангелии от Луки, в 9 главе, 23 стихе, Он говорит конкретные вещи. Иисус, Он конкретный Бог. Он конкретный человек, обладающий конкретной мудростью, конкретной силой, конкретной любовью. Это конкретный Бог. Это конкретный наш Спаситель. И когда Он что-то говорит, Он говорит конкретно. Не всегда это доступно и понятно человеку. Но когда с нами Дух Святой, то его конкретность, она всегда открыта в нашем разуме, в нашем сердце. И мы начинаем понимать и видеть понимание правильное. Павел увидел это понимание, конкретное, правильное, духовное понимание. И он говорит, что если я сейчас проповедую обрезание, то что они от меня хотят? А он уже видел это обрезание, уже не обрезание плоти. А он уже видел обрезание греха, неповиновения, угождению плоти. Он видел это все на лишнее, что это все подлежит обрезать. Иногда люди боятся что-то обрезать, потому что если у них обрезать все вот это, то от них вообще ничего не останется. И это мы такие и были. Но когда пришел Христос, то Он хочет обрезать тебя до тех пор, пока в тебе не останется один Христос. И Он говорит, ко всем говорит, тебе и мне говорит. Ты слышишь? Кому говорит Христос? Ко всем. Скажи, это мне говорит Христос. А теперь ближнему скажу, это тебе говорит Христос. Он всем говорит. И он говорит, если кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Так конкретно, но так как-то просто, правда? Ну, не совсем просто. Что прежде всего мы должны сделать, когда мы принимаем решение идти за Иисусом? Отвергнуть себя. Ну, идти за Иисусом, я надеюсь, мы все приняли решение идти за Иисусом. Точно? Хорошо. Поэтому, когда ты принял решение, ну, кто-то думает, что он за вопросы задает? Если я пришел в церковь, то уже конкретно, да, что спрашивать? Да? Слава Богу! Прежде еще, первое, что мы должны сделать, когда приняли это решение идти за Иисусом, первый шаг делаем – отвергнуть себя. Если этот шаг ты не сделаешь, о котором мы вот говорили до сих пор, да, то дальше никто не сможет, ты не сможешь идти, никто не сможет идти дальше, если не отвергнет себя. Поэтому если ты принял решение и услышал, как себя отвергать, не угождать себе, я объяснил это, что есть выход – все это есть, если ты невнимательно прослушал, есть запись, ничего страшного, пропустил, не страшно, у тебя, может, были откровения в этом месте, но ты можешь прослушать еще раз эту проповедь. И когда ты сделал этот первый шаг, отвергнул себя, то надо делать второй шаг. Понимаешь? Ты никогда не можешь остановиться. Ты когда сделаешь второй шаг, конкретно, я найду, что делать дальше. Ну, я просто озвучу это. Бог найдет, а я озвучу. Поэтому, когда ты сделал первый шаг, ты можешь идти дальше, во второй шаг. Второй шаг. Кто хочет идти за мною, первый шаг – отвергни себя. И второй шаг – возьми крест свой. Что такое взять крест свой? Греческий перевод этого слова «возьми» означает «бери ежедневно». В греческом тексте, там, где Иисус говорит «возьми крест свой», это значит «бери ежедневно». Не просто «возьми», а каждый раз, постоянно, ежедневно «бери свой крест». Ежедневно. И что такое наш крест? Выражение «мой крест», мы знаем его по тому, как мы жили в этом мире. Мы часто это выражение употребляли, только не прибегая ко Христу, мы говорили, ну это моя судьба, это у меня на роду написано. Слышали такие выражения? Ну это то же самое, что это мой крест, буду нести его до самого конца. Вот у меня там проблема такая-то, но это мой крест. И мы вот так говорим. И не понимаем, что на самом деле говорит Иисус, когда говорит, возьми крест свой. Выражение вот это, мой крест, оно перекручено. И люди его принимают в перекрученном виде. Но на самом деле, что же такое твой крест? Позвольте я вам объясню это. Объясню вам именно так, как вы должны это понимать, как духовные личности, как духовный человек, который возрожден от Духа Святого, как человек, который смотрит уже с небес и смотрит по-другому. Вы должны это понимать правильно. Что такое твой крест? Это там, где твоя воля пересекается с волей Божьей. Это твой крест. Что такое вообще крест? Это, да, вертикальное и горизонтальное, да? Вот ты стоишь, такой крест. Что такое вертикальное? Это твои руки. То есть это то, что делает, что ты делаешь в этом мире, что ты должен делать в этом мире. Это физическая твоя работа. Это твои дела плоти, правильные или неправильные, желанные или нежеланные. Но это то, что происходит в этом мире. Это земное. Но есть вертикальная сторона, которая от небес проходит через твой разум и приходит в твое сердце. Это вертикальная сторона. Потому что сердце человека, оно лукаво испорчено. В нем постоянно какие-то такие нехорошие помыслы. Но когда Бог приходит, Он касается твой разум, ты слышишь Слово Божье, тебя касается, что есть спасение. Ты в осознании своем ты даешь сигнал своему сердцу. И тогда из твоего сердца исходят твои помыслы, уже которые прошли через связь с Богом. Там уже нету грязных мыслей, там есть только Божья воля. Вот это вертикаль и горизонталь. И вот это ты, это твой крест, который в тебе есть. И вот это твоя воля, вот это твоя воля, а это воля Божья. Вот пересечение твоей воли и воли Божьей. Это есть твой крест. Это место, где твое «я» может и должно быть распято. Твое «я» распял, и воля Божья исполняется. Вот твоя воля, она распята. А воля Божья функционирует. Вот это твой крест. И когда ты смотришь на это Писание с пониманием, ты начинаешь понимать, отвергни себя, и ежедневно, ежедневно распинай себя и исполняй волю Божью ежедневно. Распинай себя и исполняй волю Божью. Это твой крест, вот то, что называемый, это твой крест. Это не означает, что тебе твою проблему надо всю жизнь нести, что у тебя твоя судьба. У тебя нету судьбы. Твоя судьба, это уже, она забрана Христом. А тебе дана его судьба. Где надо страдать, но остаться верным до конца. Где надо радоваться. Вот это его судьба. А это твой крест, который ты должен нести каждый день и нести до самого конца. Без всяких «я устал, я не могу». Вы знаете, в обществе всегда находится кто-то, кто говорит, что «я устал». Хотя рядом его окружают люди, которые работали не меньше. И вот тот, кто не успел первый сказать «я устал», он уже начинает думать: «хорошо, что я не сказал». Как это выглядит? Это я бы мог вот так выглядеть. Всегда в обществе находится один, который скажет так. Может, два. Но один минимум. Всегда в обществе найдется тот, кто скажет: я не буду. Не хочу, не буду. Я смотрю, зашевелились что-то, засмеялись все. Кто-то работал не меньше, но устал тот. Почему-то. У кого скор, кто скор на язык, да, а не на дела свои. Поэтому твое «я» распни на кресте. Ты устал? Иисус не меньше устал нести твои грехи по Виа Долороса. Понимаешь? И он мог бы сказать: да мне надоели его грехи, мне надоело его послушание, не хочу я нести этот крест. Но он это не сделал почему-то. Он взял твои и мои грехи. Он взял наказание всего мира, взвалил на свой крест и исполнил волю Отца, распял себя. То есть себя распиная, он распял тебя с твоими страстями и похотями. Вот что сделал Иисус. И когда он шел на Голгофу, перед этим, он сказал: никто не отнимает у меня жизнь. Иоанна 10:18 в заключении. Он сказал: никто не отнимет ее у меня, но я сам отдаю ее. Я имею власть, говорит Иисус, отдать ее, и имею власть опять принять ее. И сию заповедь получил я от Отца моего, он говорит. Понимаешь, никто не сможет отнять у тебя твое «я», если ты добровольно не отдашь его на твой крест. Потому что твой крест, он сокрест с крестом Голгофским. Павел говорит: мы распяли себя. Вернее, говорит, мы сораспяли себя. Сораспяли себя со Христом. Ты понимаешь, насколько важно угождать Христу? И насколько важно не угождать дьяволу и самому себе. Кому сегодня ты желаешь угождать? Кому ты угождал по сей день? Какие происходили события в твоей жизни? Я не знаю. Ну, многих, может быть, знаю, ладно. Но я не говорю об этом, что ты там доверился, поговорил со мной, как с пастором. Это не то. Но я не знаю твое сердце, я не знаю твои мысли, но Бог знает. И ты не передо мной можешь мне исповедоваться. Ты можешь мне говорить, но говорить это как Христу. Ты можешь делиться со своим ближним, но говорить как Христу. И тот, кто слушает твое сострадание, твое страдание или твою неудачу какую-то, он должен поступить тебе как Христос. С милостью, любовью, без осуждения, без подковырок, без всяких этих, то, что происходит в сегодняшнем христианстве. Дорогие мои. Поэтому угождать надо Христу. Единственный, кому надо угождать. Во всем, в мелочах, в серьезных делах, в чем бы там ни было, угождай Христу, и ты увидишь, как у тебя будет и прекрасная семья, и прекрасная жизнь, и прекрасное то, и это, и все сферы твоей жизни будут функционировать прекрасно. Потому что Бог ничего плохо не делает. И Он Отец, который заботится о тебе. И когда ты приходишь Его, не приходи к Нему, потому что тебе надо что-то, хочешь получить. Приди к Нему, потому что ты Его просто любишь. Ищи лица Его, потому что ты Его просто любишь. Ищи встречи с Ним, потому что ты Его просто любишь. Ищи и заботься о себе, чтобы не потерять то, что Он тебе уже дал. Заботься о себе, чтобы ценить то, что Он тебе дал. И этим ты будешь угождать Богу. И когда Бог будет видеть тебя угождающим Ему, Он не сможет не благословить тебя. Он не сможет не привить тебя к Его благодати. У Него не будет выбора. Понимаете? Ну, у Него всегда есть выбор. Но Он не поступит по-другому. Потому что ты угождаешь Ему. Аминь. Никто не сможет отнять у тебя твое «я», если ты добровольно не отдашь его на крест. Как Иисус. Никто не мог забрать у него жизнь. Он добровольно ее отдал, сораспялся с нами, вернее, мы с ним, чтобы мы с ним сораспялись. Это было горизонталь. И исполнил волю Отца, это была вертикаль. Поэтому Он и тебе, и мне говорит сегодня, возьми крест свой и иди за Мною. Не просто возьми крест свой и следуй своим путем. Он не отвергает тебя, чтобы ты делал какие-то правильные дела и подвиги. Но Он говорит тебе, что делать. Он дает тебе Дух Святой, который тебя научит, как делать. И Он сам же будет с тобой делать. Не оставит Бог и не покинет. Аминь. Давайте мы склоним головы наши и придем к Богу сейчас в молитве.